Кремлевская звезда. Перед входом в продмаг громко вещало радио. Звонкий голос декламировал стихи о родине. «Моя страна, страна свободная, деревни, села, города, пускай сияет путеводная тебе кремлевская звезда». До войны репродукторы были повсюду, даже просто на фонарных столбах, и непременно работали на полную мощность. Теперь у всех дома имелись собственные радиоточки, и старые колокольчики остались только в заштатных магазинах вроде этого, где Тина обычно покупала провизию. Но сегодня день был неудачный, хвост выходил на улицу, внутрь не войдешь. Судя по разговорам, давали навагу. Люди волновались, хватит им или нет. Тина посмотрела на пыльную витрину. Там лежали пластмассовые колбасы и окорока. Сказал себе... Ничего, можно сходить в овощной, купить капусту, моркови. Если повезет, кабачок или баклажаны. И сделать рататуй по тетиному рецепту. Пошла в соседний Языковский переулок, но в овощи и фрукты очередь была вообще безумная. К Октябрьским выкинули мандарины, давали по 2 кило в руки. Вышла довольная женщина с полной авоськой, будто поймала в сетку оранжевое солнце, подумала Тина. Смотреть на яркое пятно посреди серого, коричневого и черного было приятно. Ничего не поделаешь, придется тащиться на плющих. Может, в кулинарии повезет что-нибудь купить. Она пошла вдоль плотно сбившихся людей и в самом конце очереди увидела Антона Маркича Клобукова. Вернее, сначала обратила внимание на берет. Все остальные были в кепках и платках. Вид у медицинского академика был нерешительный. Тина не удивилась, они же соседи. Но почему-то очень обрадовалась. Ну, то есть, понятно, почему. Вспомнила, что в мире есть не только очереди, но и Клод Моне с Ренуаром. «Здравствуйте. Вы меня помните?» Посмотрела так, будто не очень, с некоторым замешательством. Ответил не сразу. «Да, да, конечно, вы Евстина. Тоже живете в Пуговишникове? Вы в каком доме?» «В 26-м, на самом верху, в мансарде». «Так это у вас по ночам светится окно?» Поразилась Тина. Я часто на него смотрю, я прямо напротив вас, а вы только пониже. Вот не могу решить, стоять или нет, вздохнул Антон Маркович. Ненавижу хвосты. Но моя дочь так любит мандарины. Однако ведь это минимум часа на полтора. Наверное, пойду. А я ела мандарины всего один раз еще до войны, сказала Тина. Папа принес на Новый год. Раньше я мандарины только на картинке видела. Их только-только начали выращивать в Грузии. Помню, папа сказал, господи, подумать только, это ведь наступает 1940-й, а не 1890-й. А потом засмеялся и говорит, я точь-в-точь, моя бабушка. Вдруг вспомнил, как она охнула. Ах, Аврелий, ведь это уже 1890-й год, а не 1840-й. У Антона Марковича сделалось странное выражение лица. Увидев епифиевскую протеже, кажется, собиравшуюся пристроиться к очереди, Клобуков окончательно решил, что стоять за мандаринами не будет. Сейчас скажут что-нибудь вежливое и уйдет. Но то, что ее отца звали Аврелием, Антона Марковича потрясло. То же редкое имя носил его дед-декабрист. Мысль об эстафете времен... А мостики живых воспоминаний, перекинутых из 940-го в 890-й, а оттуда в 840-й, тоже была близкая. Он и сам часто об этом думал. Аврелий Клобуков в 1840 году вышел из каторги на поселение. Считал свою жизнь разбитой и оконченной. Не знал, что через 15 лет обзаведется семьей и будет счастлив. Уходить расхотелось. Смотреть на раскрасневшееся лицо молодой женщины, некрасивая, но очень милая, было приятно. «В чем она, собственно, передо мной провинилась?» — сказал себе Антон Маркович. «Об интригах Пифи она даже не догадывается. Встретились, шапочные знакомые, разговорились. Обычная светская ситуация. Надо быть приветливым и вежливым, только и всего». «А вы знаете, что до революции на этом самом месте тоже продавали фрукты?» — оживленно говорила Юстина, не подозревая о его колебаниях. «Здесь была колониальная лавка». Ее владелец, мещанин Мордко Янкелев, ездил в Аргентину, работал там на серебряных копиях, накопил денег и вернулся в Россию в 1913 году. Аккурат к мировой войне, революции и военному коммунизму. Наверное, когда надрывался в руднике, мечтал, как славно заживет, владея собственной лавкой бедняга. — Где вы все это выяснили? — спросил Клобуков, улыбаясь.
— В архиве. Чтобы понимать место, нужно все про него знать. Я и фотографии нашла. В начале века здесь было почти так же. Грязь, лужи. Вашего дома, правда, еще не было.
— А зачем вам понадобилось понять это место?
— Ну как, ведь я тут живу. Как же не узнать, что здесь было раньше?
Она смутилась, словно не зная, продолжать или нет.
— Понимаете, я немного по-странному вижу и чувствую пространство. И, конечно, не все места, а некоторые, особенные. Место, где живешь, конечно, всегда особенное. Но у меня часто бывает, что идешь, и воздух вдруг будто сжимается, и раздается такой тихий звон. Нет, не звон. Не знаю, как сказать. Специальный звук. И я чувствую, я знаю, здесь что-то произошло, что-то очень печальное. Или, наоборот, очень счастливое. Раньше я была уверена, что сама себе это выдумываю. Но много раз убеждалась, так и есть. Понятно, если звук раздается в каком-то исторически знаменитом месте. В детстве на Дворцовой площади, на Сенатской, на Невском. У меня прям в ушах звенело от всего, что там когда-то происходило.
— Тоже питерское? — опять поразился Клобуков.
— Ленинградское, — поправила Тина.
Антон Маркович с облегчением сказал себе, не выдумывай, нет между вами никакой внутренней связи. Это другое поколение, она обычная советская девушка. Но Тина пояснила, мою маму звали Леной. Поэтому для меня с детства Питер был Ленинград. Нарушившаяся была связь восстановилась, и вот ведь удивительно. Клобуков опять испытал облегчение, даже радость. Тина не догадывалась о перепадах в настроении слушателя. Ей очень нравилось, что этот солидный, умный, наверняка привыкший к более содержательным собеседникам человек, так к ней внимателен. Хотелось, чтобы интерес в его глазах не погас.
Я, например, не могу находиться в церкви, начинаю задыхаться. Одна старушка сказала, как тебя бес-то корчит. А я просто чувствую, как на меня наваливается груз, молитв, надежд, отпеваний, венчаний. Невероятная концентрация сильных переживаний, и я делаюсь прям больная. В некоторые места меня неудержимо тянет, другие я обхожу стороной. Ни с того ни с сего появляется желание перейти на другую сторону улицы. Как я разволновалась, когда открыли доступ в Кремль, ведь это поразительное место, в мире таких мало. Я про Кремль столько всего знаю. Когда-нибудь обязательно схожу, когда очереди схлынут. У меня на них идиосинкразия. Что ты все интересничаешь, стрекочешь, как сорока, — одернула себя Тина. Уймись, Белицына. И замолчала.
Таких лиц больше не бывает, — думал Клобуков. Только на старых фотографиях. Феноменальное сочетание живости и глубины. Какая-то природная аномалия, Марианская впадина. Жениховство и ухаживание, конечно, чушь, но почему не поддерживать знакомство? Общение с приятными людьми — одна из радостей бытия. Даже отшельник Шопенгауэр каждый день специально ходил в ресторан, чтобы не сидеть сычом и иметь собеседников. — Послушайте, а не проявит ли нам мужество? — весело сказал он. Вы ненавидите очереди, я тоже, но минус на минус дает плюс. Опять же мандарины. За нами, видите, уже 20 человек встало. Не отдадим им наши 4 кило.
Предлагаю абстрагироваться от окружающей действительности. Представьте, что мы в гостиной. Ведем тейбл-ток. Если вдвоем, тогда другое дело. Сразу согласилась Тина. Но я слишком много болтаю. У моей тети есть книжка, по которой она когда-то дрессировала своих гимназисток. Называется «Искусство светского общения». Там написано «Дама, а паче того барышня, никогда не берет на себя инициативу беседы, предпочитая благосклонно и заинтересованно внимать речам мужчины». Давайте я лучше буду благосклонно и заинтересованно внимать.
Я знаю, чем мне вызвать вашу... заинтересованность и благосклонность. Антон Маркович изобразил таинственную улыбку. Я, конечно, не волшебник вроде Марии Кондратьевны, но ваше заветное желание исполнить смогу. Входной билет в Кремль вам добуду.
Правда?
Существует так называемый академический лимит, которым я никогда не пользуюсь. По нему можно получать билеты в театры и на концерты. Думаю, что и Кремль не проблема. Я выясню, хорошо?
Ой, я буду вам ужасно признательна.
Как она хорошеет, когда радуется, — подумал Клобуков. Надо радовать ее почаще. И вдруг сказал, неожиданно для самого себя, я бы, честно говоря, и сам сходил в Кремль. Был там один раз в детстве, когда приезжал с родителями в Москву, но запомнил только колокол и пушку. Думаю, я смогу даже организовать там индивидуальную экскурсию с гидом, и он будет получше, чем незабвенный товарищ Скрынник.
— Не надо гида! — воскликнула Тина. — Я сама могу вам все рассказать про Кремль. Ах, как это было бы здорово!
По улице Куйбышева тянулся длинный-предлинный, на сотни метров хвост ко входу в государственный универсальный магазин. Главное торговое учреждение страны. Очередь была не столичная, это сразу бросалось в глаза. Стояла провинциальная, не ближняя Россия. Ватники, сапоги, старые шинели, мешки, брезентовые сумки и совсем-совсем не московские лица. Обветренные, землистые, угрюмые. Очередь образовалась еще на рассвете, когда со всех вокзалов потянулись ночевавшие там люди. Двери открылись час назад в 8, но огромный универмаг по дореволюционному эмпориум пока всосал только половину. Милиция запускала покупателей группами, чтобы внутри не началась давка. Разговоры в толпе были деловитые, что выкинули к праздникам, да на какой линии какой товар. Две женщины, судя по говору, приехавшие откуда-то с севера, распределяли между собой, куда пойдут.
«Тыненька, давай в ткани», — распоряжалась та, что постарше. «Первонаперво про тюль выясним. Если есть, то и намертво. Я в продуктовый, пока все не разобрали. В прошлый раз сама оторвала вот такого».
Она расставила руки, показывая размер сама, и задела проходившего мимо мужчину. Тот, на секунду полуобернувшись, блеснули очки, обронил «извините» и пошел дальше, занятый разговором со спутницей. Разозлившись на «извините», нормальные люди, когда их пихнут, такое не говорят, тетка крикнула вслед.
«Глаза разуй! Прется, как трактор!»
Но московский шпынь в войлочном блине на седоватой башке не повернулся. Он внимательно слушал невысокую коротконогую фрю в кудряшках, которая что-то ему втолковывала.
«Раз мы так рано приехали, я хочу показать место, где у меня, когда я впервые проходила мимо, прям мурашки по коже пошли. И непонятно почему. Даже на Красной площади, где голову рубили, такого не было. Вон, впереди, видите? Там же вообще ничего нет. Просто перекресток. Я стала читать книги и, в конце концов, вычислила. Во всяком случае, появилось предположение. В 18 веке здесь, у Варварских ворот, стояла часовня, в которой хранилась высокочтимая копия Боголюбской иконы. В 1771 году, когда москвичи целыми улицами вымирали от чумы и весь город был парализован ужасом, пронесся слух, что этот образ спасает от моровой язвы. Тысячи людей день и ночь стояли в очереди, вроде вот этой гуму, чтобы приложиться к лику губами. Естественно, заражались и расходились по домам умирать. Потом, когда власти попробовали убрать источник заразы, разразился мятеж. Толпа разорвала на части архиепископа, город погрузился в хаос. Я думаю, что мой внутренний, непонятно как устроенный резонатор, среагировал на некий сгусток сконцентрировавшейся здесь энергии, которая никуда не делась. Химическое соединение отчаянной надежды и притаившейся смерти. Что-то такое в атмосфере осталось. Вы не чувствуете?
Пожилой мужчина старательно втянул носом воздух.
«Честно говоря, нет. Четверть десятого уже. Идемте к Кутафьей башне. У нас входной на 9:30».
Они свернули в Большой Черкасский переулок.
«Каков план экскурсии?» «Не будем пытаться объять необъятное», — ответила она. «Вы любезно согласились пойти туда, где мне больше всего хочется побывать». «Да-да, ведите». Ограничимся двумя местами. Они наверняка сильно заряжены эмоционально. Это очень отнимает силы. Сначала давайте попробуем определить, где находился терем на Взрубе. Дворец, который построил для себя первый Лжедмитрий.
Почему вас интересует именно Лжедмитрий?
Ну что вы, это самый интригующий персонаж отечественной истории. И дело не в тайне его происхождения. На самом деле он вряд ли был Григорием Отрепьевым, но поразительно другое. Это был совершенно исключительный для своей эпохи человек. Он пытался править милосердно, он запретил доносы. Он хотел превратить Московию в просвещенную державу, и народ его очень любил. Вы знаете, что заговорщики повели толпу в Кремль якобы защитить царя от убийц? Вот как Дмитрий был популярен у москвичей. Пленника поспешили изрубить на куски, чтобы простой люд его не освободил. Правда, потом те же самые москвичи глумились над несчастным, обезображенным телом. В детстве это расстраивало меня до слез. Я не могла понять, как можно издеваться над тем, кого вчера еще обожал.
Я такого много повидал на двух войнах. За века в России изменились только сословия, обладавшие привилегией маломальски достойной жизни. Народная масса существовала, да и продолжает существовать в диких условиях, которые пригибают человека к земле, заставляют руководствоваться низменными инстинктами. А какое второе место мы посетим? Сенатскую площадь, где Каляев взорвал Сергея Александровича. У великого князя была такая красивая, такая благородная внешность. В детстве я была в него влюблена. У нас дома хранились подшивки старых журналов. Но и Каляев, кажется, был тоже человек благородной, красивой души. Вы ведь знаете, что в первый раз он не стал бросать бомбу в карету, потому что великий князь ехал с семьей. Я все думала, какая же это трагедия, когда один красивый человек бросает адскую машину в другого красивого человека и тому взрывом отрывает голову. Может быть, там на месте я почувствую и пойму что-то важное.
Бедная Россия.
Все в ней разрывают на части, рубят на куски и отрывают головы. А куда мы пойдем потом? В оружейную палату. Там никаких потрясений я не жду, — улыбнулась любительница истории. Посмотрим на главные сокровища России.
Главное сокровище России — это вы, Юстина Аврельевна, — сказал ее спутник тоном не галантным, а академическим, будто констатируя научный факт.